Навалились такие мысли, страшные, тяжелые. Я знала, что Сергей утром на работу рано ушла в другую комнату. Там была такая ночь, я, наверное, ее не забуду. Такая сильная борьба, слезы, личное согласие на переезд. Согласие на то, что дети будут в Божьих руках. У меня не было этой уверенности. И вот знаете, уже я так металась, вообще такая была борьба. Уже часов 5 утра открыла Библию. Где откроется? Открылась 4 книга Царств, 10 глава. Господь говорит Иую, Иуй, за то, что ты охотно сделал то, что было праведно передо мной, твои сыновья будут сидеть на царском престоле до 4 рода. Когда я прочитала эти слова, они ко мне звучали, что если мы охотно исполняем Божью волю, надеясь на Него, охотно делаем то, что видим, что это нужно сделать, да? Хотя, знаете, чувства кричали, нет, вы не сможете, не сможете. Разум, сердце говорило, вы должны, должны, вы должники, большие должники, и вы должны переехать. Очень было трудно. Я скажу, что такого трудного шага вот как-то не было в жизни больше. Это был очень трудный шаг.
Господу нужны не бездельники, не знающие, где применить себя, или не желающие жить в напряжении. Ему нужны люди, готовые нести немалые издержки и нести их бескорыстно. А такие люди в церкви, как правило, всегда при деле. И тогда возникает вопрос, как оставить церковь, в которой уже совершается немалый труд?
Но зов Господень не умолкает, и человек, боящийся Господа, в совете с братьями ищет ответ на этот вопрос.
Посланничество свыше подтверждается также и посланничеством Церкви.
Однако борьба на этом не заканчивается. Лукавый часто пытается посеять сомнения и сломить дух миссионера, но врата ада бессильны угасить веяние благодати в сердце возлюбивших Господа.
На новом месте братьям и сестрам приходится сталкиваться с самыми неожиданными проблемами. Одна из них – трудности с жильем.
Кроме того, миссионерам нужно приспосабливаться к местным условиям. Чтобы во всем явить пример жертвенного служения, бывшим горожанам приходится осваивать секреты ведения домашнего хозяйства. Учиться доить корову, косить сено, рубить дрова, выращивать овощи, носить воду из колодца или реки и делать многое другое, что в немалой степени влияет на действенность их свидетельства окружающим.
Братьям и сестрам приходится привыкать к особенностям быта местных жителей и во всем разделять тяготы жизни тех, ради которых и совершен переезд. Духовный труд тоже может принимать самые неожиданные формы.
Нередко дом миссионера служит не только жилищем для его семьи, но и молитвенным домом, и своего рода гостиницей для многих людей, желающих поближе познакомиться с жизнью верующих. Миссионеру приходится быть и душепопечителем. И, конечно же, он должен быть молитвенником.
Нас очень печалит, что есть и неудачные примеры переселения. Но в целом В тех местах, где труд совершают простые, богобоязненные братья и сестры, теперь есть устроенные церкви и группы верующих. Бог благословил это начинание.
Очень хорошо и правильно, если сохраняется живая связь с церковью, откуда семья выехала на служение.
Многогранное и весьма необходимое служение вспоможения не только восполняет нужды святых, но и обогащает духовную жизнь совершающих его.
Пройдут годы, а может только месяцы или дни, и закончится земная история Церкви Христовой. Господь придет за ожидающими Его, и Церковь войдет в блаженную вечность. Бог воздаст каждому по делам Его. Верные получат награду. Получишь ли ее ты?
Может быть, ты устал и готов опустить руки? А может, думаешь, что надо использовать момент и хоть немного устроить свою жизнь здесь, на земле, чтобы пожить свое удовольствие, и награда тебе не нужна? Такая логика никуда, кроме вечной гибели, не приведет.
Что сделал ты, чтобы утвердить Царство Божье на земле? Знаешь ли свое место в служении? Или до сих пор колеблешься в вопросах выбора пути? Если Господь зовет тебя, надо идти. Посмотри на обширные нивы Господни. Христос сказал, что они побелели и поспели к жатве. А что видишь ты? Бог не ошибся в оценке ситуации. Что можно сказать о нас?
Врата ада не одолеют Вселенской Церкви. Но окажутся ли наши местные, удаленные от нас церкви и группы жизнеспособными? В немалой степени это зависит и от твоего решения.
Дорогие братья, сестры, я хочу немножечко возвратиться и вспомнить Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаю первое место, первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Есть Рождество, как простое Рождество, младенец, лежащий в яслях в пещере. А вот это Рождество немножечко так, как со второй стороны, более такой глубокой стороны, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Я был третий раз вот это в Америке. Вот этот раз, когда приехал, у них Рождество. Обратил внимание, проповедь говорил, говорю, братья, вот что-то в Америке Рождество все время в одном положении. Вот они украшивают дома свои, дворы, деревья, и все одним тем же видом. Все время младенец, младенец и младенец. Я говорю, вот 8 лет прошло, приезжай, опять младенец, все младенец. У вас Христос растет или нет? Или только младенец? Но оно так и есть. Вот те, которые не рождены свыше, те, которые Рождество празднуют как праздник, какой-то вот традиционный праздник, и только младенец. Один брат-служитель говорит, правда, вот если младенец Христос, и только младенец, даже и самого дьявола это не тревожит. Да пусть лежит младенец, пусть там ягнята возле него, все электрическое и такое красивое. И только младенец, и только младенец. А вот Бог явился во плоти. Почему во плоти? Потому что мы плотские. Потому что надо было Ему отождествиться с нами. Как это произошло? Первая глава Евангелия Иоанна описывает. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вот кто так ценит? Начало, всех начал, а потом Слово стало плотью и обитало между нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Братья, мысль моя в том, чтобы вооружиться Словом, Словом, воплотившимся Словом. А Слово, Слово, если так спросить бы вас, вот в начале этого Евангелия, о ком идет речь? Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Я не сомневаюсь, все мы ответим, это Иисус Христос. Иисус Христос, воплотившийся теперь в нас. Как? Только на 25 декабря. На месяц, как у других, вот. Или, может быть, воплотившийся на всю жизнь и растущий. Вот для чего воплотиться надо было Богу в лице Иисуса Христа? Я в своем подростковом однажды времени так вот любопытный был, встретился в саду, такая большая-большая гора муравейника. Это дом их, многоэтажный дом, крупные муравьи. И время было у меня, и думаю, какие труженики, как им это достается тяжело. Я им помогу. И так, с таким вдохновлением, энтузиазмом, посмотрел, какие у них материалы, размера какого, и наломал таких же стебелечков, как у них, целую пригоршню наломал, подхожу, высыпал наверх, и доволен такой, думаю, сейчас они будут благодарить меня, и помогу им хорошо в строительстве. А они гордецы, оказывается, так вначале попрятались, а потом выползли, разобрали мои все эти дары и растащили как можно дальше. И мне обидно стало, думаю, ну, гордецы какие, надо же, ну и пусть. И так я и ушел. А потом мне, когда уже уверовал, мысль вот эта все развивалась, думаю, а как я им мог помочь? Как? Мне надо было муравьем стать. Тогда бы я помог, и они бы меня поняли, и я бы их понял, и тогда бы я мог помочь. А когда уже так вот больше углублялся в эту мысль, думаю, сколько тысячелетий Бог проявлял себя для человечества, сколько, и солнышком, и всеми дарами природы, и своей благодатью, и благословением, и охранял, и ласкал нас, и сколько любви изливал. Поняли ли мы его? Это имею в виду с самого начала, как от Адама до потопа. Поняли? Не поняли, за исключением некоторых выдающихся особых, как пророков, царей. Поняли ли после потопа? Не поняли. И так вот Бог усмотрел, когда же поймут Бога, когда поймут? Да вот, когда Бог стал человеком, когда воплотившееся Слово Божие стало обитать между нами полной благодати. И мы видели, и что же? И так вот вначале было трудно, пришел к своим, а своего не приняли. Друзья, воплощение – это чудный прообраз для всех нас. Воплощенный Бог. Воплощение. Я бы хотел на это обратить внимание, друзья. Вот как это произошло? Иногда мы смотрим на открытки, особенно вот католические открытки, и мы видим Иисуса Христа такого нежненького, красивенького такого, одетого в такую одежду, что как будто бы только чуть-чуть ходить вот так, вот этот посох нести ягненочкой, больше он как будто ни на что не способен. Братья дорогие, сестры, я вижу Иисуса Христа далеко не таким. Вот мне он видится, это выносливый мужчина, это крепкий мужчина, это сильный мужчина, это претерпевший крест, это муж скорбей, изведавший болезни. Вот когда читаешь 53 главу, это человек, как прообраз всем нам, это не какой-то изнеженный, нет. Вы представьте себе, его жизнь закалила его. Первые дни сразу ясли. А ясли, друзья, это уже культурное название, это оттуда ясли, детские ясли. Это хлев. Я одного курского брата, хотя он в Америке, говорит, это закутка. Я думаю, это тоже не всем понятно. А мне это понятно, я в деревне вырос. Это закутка, а там навоз. Пещере тесной дышал, теперь к тебе иду. Это слова, высказанные глубоко-глубоко промысленного, глубоко проникшего вот в эту обстановку, в которой родился Христос. А потом гонение сразу, хотя и младенец с родителями, друзья, ну, это все равно, это не, не царский дворец, это... А потом семья бедная, плотника. Там все, друзья. Я вот так по себе, все это мне так понятно. Я родился в Сибири. Родители переехали туда, с Курской области, Глушковский район, так вот, по каким-то причинам. И как раз под зиму, как раз в зиму, в Кемеровскую область. И какой-то сарайчик купили там, плетяной, печечку поставили. И вроде так вот тепло немножечко, а снег, иней до 10 сантиметров. Я в это время появился на свет. И меня в этой колысочке вот так вот положили, и я над плиточкой подогревался. И как-то выжил. А потом война. А потом чуть-чуть так семейная жизнь, в трудностях, в долгах, все время в нужде. А потом служение, а потом постоянно чуть-чуть свободы, и опять лагерь, тюрьма. Однажды даже два раза попадал я в спецприемник. Спецприемник братьям известный. Это такое заведение, его даже вот самые закаленные зэки те боятся. В спецприемник попасть, это садизм какой-то. Вот заводят в комнату раздевалку, снимай одежду свою, паспорт разрывают на глазах у тебя, и ты бродяга, ты бомж, нет ни прописки у тебя, ничего. Ну ладно, снимаю, какая бы она ни была одежда, но она моя, приятная, чистенькая. Одевай халат одевай. А халат, сколько уже прошло, на каких только телах этот халат не прошел. Он даже, знаете, вот задубенелый такой, черствый. Он чуть не ломается от грязи. И вот его надо одевать. Он на тебе потихонечку так разглаживается, пригревается на теле. И поползли жители этого халата. Ой, какая неприятность. Я вот так думаю, Господи, как тебе было, может быть, тоже неприятно оставить трон? Царь царей, Господь господствующих. И так легко, радостно, с дерзновением сказал, Отче, иду исполнить волю Твою. Ты уготовил тело мне, халат. Вот этот наш, адамовской природы. И он одел. О, если бы мы до конца оценивали, братья дорогие, я вот так с Михаилом Ивановичем немножко говорю, какие у нас братья хорошие. Вот так, если бы в мире вот такое какое-то вот мероприятие, да, и вот так покормить, это у них бы было столько суеты, это надо столовую, это надо поваров, это надо готовить несколько блюд. Это почти невозможно. Мы вот тут вот с рук в руки, и как будто точно из дома в дом, как Евангелие, раздали, покушали, и быстренько, и все сыты, и ссора нет, и довольны. Вот так бы нам понимать. Мы должны быть выносливые, братья дорогие. Вот смотря на Иисуса Христа, и особенно, братья, вот что значит слово стало плотью? Оно не только в момент его сошествия на землю. Хорошо, если бы вот воплотившийся Христос не там где-то в Вифлееме, в моем сердце. Вот 6 глава, давайте чуть-чуть я так вот и помолимся. Проследим, друзья. Что значит вот Христос теперь во мне? Как Он? Я вот об этом мыслил. Думаю, ну как Христа впустить? Ну заходи, Господи, заходи. Как? Ну вот, а на чувствах это не получается. Некоторые говорят, у меня пустота какая-то, а другие, я переполнен. А я думаю, да, братья, это все не то. Это вот сегодня у тебя пустота, завтра ты переполнен, и будешь так вот мучиться, и не поймешь, когда у тебя хорошо, когда плохо. Просто прими верою, когда читаешь Слово Твое. Вот таким образом. В 6 главе это событие, в котором Иисус Христос накормил 5 хлебами, 2 рыбками, 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Они когда наелись и с собой домой еще принесли, вот так вот проснулись, позавтракали и думают: ты смотри, как хорошо, пойдемте, сделаем его царем, и у нас не будет проблем в магазины ходить, там покупать, варить, деньги зарабатывать. Вот раз такой царь помолится, и во всех будет пища, и приходят, ищут его. А он их разоблачает и говорит: вы меня ищете для чего? Поняли истину или ели хлеб и насытились? Вот для чего вы меня ищете? Царем сделал, для выгоды материальной. Им неловко стали, а он говорит: вы понимаете, поймите правильно, что не только такой хлеб, как вот вчера был. Отцы ваши манную ели, и все равно умерли. А я уж теперь, Христос говорит, я хлеб, шедший с небес. Братья дорогие, кто будет благовествовать сильно, хорошо, успешно, послушайте. Это не просто красноречие надо. Это не просто надо образование. Это не просто надо вид ваш или величие. Это надо живое слово, воплощенное в нас. Воплощенное слово. Как оно воплощается? Отцы ваши ели манную в пустыне, умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. Вот как сходится, смотрите. Слово было у Бога, стало плоть, а теперь кушать надо. Кушать надо, есть надо. Понимаете, некоторые читают Библию, как один брат признался, говорит: я прочитал главу, а потом и думаю, а вот что я прочитал? Я вот что-нибудь съел или все поверхностно? У меня что-то воплотилось из этой главы или прошло только через ум? Вот тут так получилось, друзья, когда Христос развивал вот эту мысль: едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Я разделяю так, друзья, когда Христос подвел эту мысль, подчеркнул ее, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Вот дух – это есть плоть, духовная пища, дух животворящий, проповедь сильная, живая, действующая. Благовестие тогда будет успешное. Пить кровь – это жить жизнью Иисуса Христа, потому что кровь – это как уже практическая жизнь Господа, подражание Его жизни. Все в пример оставлено в Слове Божьем. Если бы поняли, братья дорогие, когда-то придет это время, написано, будут скитаться от севера к востоку, ища Слово Божие, и не найдут. Задумайтесь, даже, может быть, найдут книгу, найдут. О, нашел, вот она, открываю, а слова нет. Как нет? Да, и строчки, и буквы остались, а слова нет. Понимаете? Вот читая Библию, что я читаю? Строчки, буквы или воплощенное слово? Воплощенное слово. Это надо полюбить. Это надо настолько молитвенно, друзья, чтобы вот из этого слова... Некоторые говорят: я от корки до корки знаю, что вы мне говорите. Сейчас с молодыми иногда трудно даже беседовать. Они раз-раз и понаходили. Как кольцо можно носить, как можно венца выпить, как можно там жениться. Вот, пожалуйста, видите, там написано «увенчало», венцы разные такие вот современные, и фата, и вин, все, думаешь, ты смотри, как понаходился, а я и не нашел даже. Я не это ищу, оно мне, эта буква, не нужна. Потому что вот так вот, читаю в 6 главе, 2 послание к Коринфянам, 4 стих, там говорится, что Бог дал нам способность быть служителями не буквы, а духа. Буква убивает, дух животворит. Самое сильное у служителя создание растет и растет. Так вот,
хорошо, если бы мы уразумели, друзья. Ученики в то время трудно восприняли. А многие присутствующие там, как написано, из учеников его говорят, какие странные слова говорит. Кто может это вместить? Кто может это слушать? Они так и понимали, как его есть. Как его есть? С головы или с ног? Как его есть? Какие странные слова? Друзья, а Иисус Христос – это ходячее слово. Ходячее слово. Он весь от начала Библии и до конца. Он красной нитью проходит. И вот так вот и симфонии получите с ключами там какими-то. И то не поможет, друзья, если не поймете воплотившегося Иисуса Христа. У некоторых Рождество растет, 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 как «Расти, дитя святое! Расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос!» Но чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь изображался для славы вечных дней. Так хорошо, когда вот я вот себя всегда так ставлю целью. Как бы мне к старости вот так все меньше, меньше, меньше становиться. Как тяжело быть старику вредному, колючему, старику, к которому подойти невозможно. А вот по слову Божию, даже и старцы плодовитые, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя. Откуда ты узнал? Как откуда? Это моя пища. Это мое питье. Братья дорогие, вот старайтесь сразу найти слово. Найти слово. Я думаю, вот кто внимателен и кто так вот молящийся, он понял, что значит слово. Что это значит? Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манную. Вот так Христос потом к оставшимся ученикам обращается. Но, а вы поняли меня? А вы уразумели? И хорошо, Симон Петр, вот так он, как один из таких, как я, на меня тоже говорят, всегда такой торопливый, нетерпящий, всегда спешит. Да лучше спешить лучше, чем это лежать полумертвым, тепленьким. Вот у Петра всегда такие выскочки, но хорошие, друзья. Иногда он попадал, такую неприятность. Но вот здесь он, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали. Не узнали только, а познали. Вот два человека подошли к столу, хлеб лежит. И вот один спрашивает, откуда хлеб? Ему говорят, ну, с магазина. Да, я знаю, с магазина. А в магазин как он попал? Ну, говорят, что с пекарни какой-то. А, с пекарни. А в пекарню как попал? Да с мельницы привезли. А, с мельницы. А этот кушает, 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 кушает. И так съел. И пошли два. Один звенит, звенит знанием пустоты, а этот так сытненько. Вот. И так говорит апостол Павел, братья. Вот заканчиваю эту мысль. Вот. Филиппийцам написано. К молитве нашей, друзья, чтобы вот наше благовестие, прежде всего, друзья, оно основывалось не просто вот так вот, знаете, на форме или опыте только, а вот Филиппийцам прочитаю. И найти с нем не со своей праведностью, 3.9, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. И потом, смотрите, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это вот познать, 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 познать. Пусть меньше познать, но это драгоценнее того знания, которое надмевает, которое надмевает, чтобы познать его. У некоторых Христос так и остается около, около. И так и молится, Господи, мы двое-трое, ты прибудь с нами, прибудь с нами. А потом, отпусти нас от ног твоих, хватит, все, у нас свои дела, ты иди куда хочешь. А у других, так вот Христос говорит, не только с вами, но и в вас. И в вас. И вот те, которые в нас, вот те и воскреснут для вознесения. А эти Христос сегодня говорит, все стою у двери и стучу. Кому? Ну, грешникам. Ну, если подходит, ну, ладно, пусть каются. Друзья, ладикийцам, стою, стучу, открой дверь, открой, дай мне войти, вот через слово. Кушай меня, аппетитно кушай, и будет Христос расти. Тогда Рождество в совершенстве, Рождество в познании истины. Помолимся Господу. Аминь.
Хотя, друзья, в основном мы здесь как бы для отчетов собраны, но и также и Слово Господне слушать. Я поделюсь Словом Божьим из Евангелия от Иоанна, 12 главы, с 24 стиха. Евангелие от Иоанна, 12 главы, с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу в мире сем сохранит ее в жизни вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Вообще здесь секрет плодоношения. Мы все хотим принести плоды в своей жизни. Секрет плодоношения. Дело в том, что мы все хорошо знаем, что в основном все, что растет, оно тогда принесет плод, если умрет. Это и пшеница, и картофель, и помидоры, и огурцы. Семя положенное должно умереть. Если бы мы взяли, в пакетик положили, заклеили, как сейчас, и положили в землю весной, то осенью мы бы выняли все то же зерно. Но не было бы плода. И Христос говорит, что это такой же, этот же закон действует и в духовной жизни. Чтобы принести плод, нужно умереть. Прежде всего, Он сказал по отношению к себе, Христос, что Он должен умереть, и тогда будет плод. И дальше по тексту идет, что и вы также, все верующие, все последователи, ученики Христа, если не умрете, не сможете принести плода. Я думаю, можно быть активным человеком, можно в евангелизации участвовать. Я даже думаю, что могут люди каяться, и могут даже церкви образовываться. Но это может быть по другой причине. По причине того, что это Бог производит, но используя нас. Вот здесь я хотел сказать, в связи с чем сказал эти слова Иисус Христос. Это в связи с тем, что еллины искали видеть Иисуса. И они передали Филиппу, а Филипп пошел Андрею и сказал, и Христу сказали, что тебя ищут еллины. Еллины – это был народ намного выше по своему образованию, по своей культуре, чем все окружающие народы. Хотя их завоевали римляне, но они завоевали римлян своей культурой. Поэтому те же римляне говорили на греческом языке, изучали их науки, учились в греческих школах. И можно было этим еллинам гордиться своей нацией, своим прошлым, своим образованием, своей культурой. Но вот эти высокообразованные еллины не находили, что-то не хватало им в их религии, в их политеизме. Потому что их религия, где эти боги на Олимпе собирались, где у них там всякие были интриги, они понимали, что это не та вера, это не истина. И они смогли прийти к познанию истины, что там, в Иудее, где исповедуют монотеизм, единственного Бога, это истинная религия. Они пришли в этот храм для поклонения, совершили все эти обряды, церемонии, стали иудеями, это эллинисты уже, но душа их не находила удовлетворения. Что-то еще не хватало, Бога они не нашли. Они нашли правильную веру, но не нашли Бога. И они услышали об Иисусе. Сначала услышали, а потом искали встречи с Ним, искали Его увидеть. Это почти всегда такой процесс человека, когда он приближается к Богу. Он услышал. Что могли слышать еллины? Конечно, они слышали о чудесах. Они слышали, что недавно он тут мертвого воскресил. Но я думаю, не это влекло еллинов. Они услышали, что он говорил, что он Сын Божий. Они слышали, что он обладает правами Бога. Он грехи прощает. И вот они хотели его видеть. Они нашли Филиппа, говорят ему, мы хотим видеть Иисуса. Мы хотим познакомиться, мы хотим Бога познать. Мне вспоминается еще один человек, который искал видеть Иисуса, это Закхей. Он тоже. Что повлекло его? Я уверен, что этого богатого, знатного человека не влекло то, что Христос чудесами обладал, что это увидеть. Но его заинтересовало, что в группе его учеников мытарь есть. Это падшие люди, на которые у него среди учеников. Он слышал, что он прощает грешников. Он падших людей принимает. И поэтому хотел увидеть этого Иисуса. И вот это желание увидеть Иисуса и познакомиться с Ним. Мне кажется, вот это метод евангелизации. Бог сам в душах людей работает. Наша цель – найти этих людей, которые слышали, которые ищут, и привести их к Иисусу. Вот это наша задача благовестников и евангелистов. Я думаю, даже вот смотрите, женщина-самарянка, когда она была первый раз замужем, навряд ли ее бы заинтересовал Христос. Но когда она прошла круги, и она была пятый раз, вот тогда истомившаяся душа могла принять Христа. Поэтому нам не надо унывать, что я в этой деревне проповедовал. Я этим людям уже говорил, Бог может подготовить сердца. И сколько раз мы убеждались, через годы вдруг люди оказались готовы к принятию Евангелия. Бог поработал над ними, Бог их приготовил. И вот наша задача евангелистов, благовестников, идти по деревням, по городам, найти этих людей, которые не знают. В душе они томятся, они нуждаются во Христе, но не знают, как найти. А у нас есть Иисус. Мы с ним имеем близкие отношения. Познакомить с Иисусом. Второе, что я хотел отметить, что мы должны умереть. Что должно в нас умереть? Первое, что должно в нас умереть, это наша воля. Христос пришел, Он сказал, жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Он снизошел с небес, чтобы исполнить волю Отца Небесного. И в этом послушании он дошел до смерти крестной. Мне кажется, вот когда мы смотрели слайды, где отражалась мысль, вот это переживание переселяющихся. Отвергнуть свою волю. Или умереть должна наша воля. Второе, умереть для этой жизни. В этой жизни много прекрасного и не греховного. Но для того, чтобы принести плод, надо умереть для этой жизни. Надо жить теперь не для себя, жить для Господа. У нас в соседнем городе произошел такой случай. Я тут на совещании делился. Строили молитвенный дом, и один брат упал, обшивал потолок, упал и разбился насмерть. Но я такие детали скажу. За месяц до этого вообще он был на замечании в церкви. Он никак не мог справиться со своими искушениями, с куревом. Пока дома все горит, все вроде, нормально. Как идет на работу, и начинается, он слаб, он падает. И вот за месяц до этого мы показывали вот этот слайд-фильм. Он вышел сюда за кафедру, плачет, мужчина, 38 лет, брат. Говорит, я жить для себя не хочу. Вот это, он увидел, как люди жертвуют для Господа. Мы помолились вместе, я жить хочу для Господа. Он был в отпуске. И вот этот отпуск он весь провел на стройке молитвенного дома. Он и до этого активно участвовал. А этот месяц он с утра до вечера там был. У него трое детей, трое девочек, жена. И он говорил, что мы, эта церковь будет, здесь мы будем служить Господу. И вот последние два дня до отпуска, когда кончился, в пятницу это произошло, мы точно знаем, что это не нарушение техники безопасности. Видимо, у него сознание потерял там. Потому что он, когда падал, он не кричал, не махал, не как-то пытался выкрутить, а прямо как мешок вниз головой. Ударился череп, разбился, и он отошел в вечность. Но мы имеем твердую уверенность, что он у Господа. Такое утешение. Жена получила, все. Если бы он разбился где-то на машине, там, как он шофером работает, мы бы сомневались. А так? Но я только одно так взял. Он хотел Богу жизнь посвятить, а мог посвятить все последний только месяц. Оказывается, он посвящал немного, один только месяц. И вот мы иногда думаем, Богу жизнь посвятить, а может быть, мы совсем немного можем посвятить своей. Остаток жизни, который Бог уже ограничил во времени. И еще третье, что должно умереть, это наше тщеславное «я». Я хотел особенно об этом отметить. Вот это «я», оно может, понимаете, можно на подвиг идти. Можно много пытаться сделать для Бога, но